Очень знаменитая притча о 10 девах. Кто помнит хорошо Евангелие, да? И мы с вами ее прочитаем. Тогда будет подобно Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот такая вот притча. Очень такая на тот момент, ну, обыденно, как это. Христос вообще брал очень простые примеры, обыденные жизненные примеры, чтобы люди могли как-то примерить вот это вот невидимое Божье Царство на себя. Как-то вот у Христа это хорошо очень получалось, и мы с вами тоже, можем сегодня вразумляться и наставляться этими притчами. Так вот, я всегда, ну, люблю подчеркивать и говорить, что, ну, надо, всегда нужно смотреть в корень, в смысл, да, начиная с самого основного. Потому что, как есть такая поговорка, что за деревьями леса многие не видят. Так вот, тут много вот таких вот деревьев, на которые, я думаю, вы слышали много проповедей, да? Тут очень много символизма, причем такого классического символизма. Здесь масло, которое символизирует Дух Святой, да? И мы понимаем, что без Духа Святого невозможно служение Господу Иисусу Христу, да? Здесь есть светильники, а свет – это… Мы знаем, что это такое. Христос говорит: «Вы свет миру». И так… Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Вот. Поэтому свет еще это, ну, способность ориентироваться, потому что без откровения Духа Святого, без Его присутствия мы не можем ориентироваться в этой ночи, в ночи этой жизни, в этом мире, который залит ложью. Тут она такая густая, эта ложь, что без нее, ну, что без откровения Божьего ты просто теряешься, ты просто слепнешь. Потому что эта ложь залепляет глаза сегодня, залепляет уши людей, и они не могут сориентироваться, что происходит, что-то, как жить, зачем жить, куда двигаться и так далее. Вот, поэтому нам нужен свет. Нам нужен свет для нас, чтобы нам ориентироваться в происходящем. Нам нужен свет для людей, которые бы нас окружали, и чтобы мы могли им светить своими делами и своим свидетельством. Здесь есть 10 дев, из которых 5 мудрых, 5 неразумных. Это не, как это сказать, это не спасение 50 на 50, что половина церкви останется, а половина возьмется Христом. Я думаю, что там процентное отношение не настолько важно. Хотя названо конкретное вот число, да, сколько из них, почему там не трое умных, а 7 неразумных, и не наоборот, это самое, что обычное для этого мира, или наоборот, что там было другое количество мудрых и неразумных пропорций. Но если будем внимательны, то смысл не в масле и смысл не в светильниках. Смысл этой притчи, там все это присутствует, и все говорит нам о чем-то, да? Но самое главное, я подчеркиваю, самое главное – это не светильники, самое главное – это не масло, а самое главное то, что одни были мудрые, а другие были неразумные. То есть вот мудрые и неразумные. Вот это основная мысль этой притчи, что и, к сожалению, из этой притчи делается вот однозначный вывод, что мудрые всегда будут удачливы. Понимаете? И мудрые в данном случае всегда попадут на пир, мудрые всегда спасутся. То есть мудрые, они всегда в выигрыше. Мудрые, они всегда в курсе всех вот этих дел, событий. Мудрые правильно поступают, мудрые спасаются, мудрые радуются. Да? А другой вывод, что неразумные всегда в неудаче. Неразумные всегда где-нибудь что-нибудь провалят, неразумные всегда где-нибудь что-нибудь там делают неправильно, неразумные всегда окажутся вне врат, да, за бортом. Неразумные всегда окажутся где-то вот вне Царства Божьего в том числе. Так вот, вопрос не в том, что запастись маслом надо, понимаете? И вопрос не в том, что надо там как-то... быть вовремя, там, бодрствовать или еще что-то такое. А вопрос здесь в этой притче в том, как быть мудрым и как не быть неразумным или глупым. Потому что эта притча окружена, вообще вот эта притча, а эти притчи Матфей расположил в контексте того, что Христос рассказывает о конце времени. Понимаете, там предыдущая глава, 25-я, она, там повествование, Христос повествует о том, что будет в конце времен. И почему? Потому что ученики спросили его, они там, помнится, беседовали в храме, показали Иисусу храм, сказали: «Господи, вот посмотри, какая архитектура замечательная, какие тут вот камни, какие колонны огромные, сколько всего труда, сколько денег вложено». И так немножко с восхищением все это говорят. И Христос говорит: вы знаете, что камня на камне здесь не останется. И мы это уже читали с вами не так давно, больше месяца назад уже, кстати. И там Христос, ну, и они, ученики, задают потом Иисусу вопрос: «Господи, ну если камня на камне не останется, то вообще расскажи, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Потому что для них это вот, ну если храм разрушится, это уже конец всего, это конец света, что называется. И Христос отвечает им на все эти три вопроса. Он рассказывает им, какое будет разрушение храма и как оно произойдет. Он рассказывает им о кончине века и рассказывает им о своем пришествии. Это все события немножко растянутые во времени. Но, тем не менее, вот, такой был вот контекст этого всего. И Христос начинает вразумлять учеников, рассказывая им про то, что как нужно, ну, вести себя, чтобы устоять в эти дни и чтобы встретить Иисуса Христа. Так вот, это притча о десяти девах, это притча из целого, ну, такого каскада, череды притчей, о том, как нужно дождаться Иисуса Христа. Так вот, если нас интересует мудрость, то в чем мудрость этих дев? В чем мудрость этих дев? Обратите внимание. Она, их мудрость не какая-то особенная. Да? То есть, они просто сообразительные девушки. Да? Вот есть девушки сообразительные, а здесь девушки легкомысленные. Они сообразительные. То есть, они думают, они наперед думают, и они что-то как-то, вот что-то из себя представляют. И это их внутреннее содержание, понимаете? Это их внутренняя позиция. Потому что запасливые, или вот, ну, даже они не запасливые, а именно сообразительные. Сообразительные и легкомысленные. Есть, мы знаем, что разные девушки есть, да? Одни как-то там думают про свою жизнь, одни думают про то, как, ну, как устроить эту жизнь, другие не думают, да, вот, ну, вперед, а там разберемся. Там, одни, когда что-то делают, они все это делают очень обстоятельно, все очень кропотливо, все очень, ну, продумано, взвешено, советуются там еще разные. Другие, ну, авось и так сойдет, да? И в сказках таких очень много персонажей, которые мы знаем, да, и в жизни мы таких встречаем. Так вот, в чем их мудрость? И так как эти персонажи, вот эти девы, они не одиноки в притчах Иисуса Христа, они окружены другими персонажами. Обратите внимание. Перед этим, в конец 24 главы, он рассказывает притчу о слуге, которого хозяин оставил уехав, оставил на каком-то служении, написано «раздавать пищу вовремя». И дальше он говорит, как может себя этот слуга повести. И в 46 стихе предыдущей главы он спрашивает, кто же верный и благоразумный раб, которого господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что он над всем имением своим поставит его. Поглядите, вот пример мудрого раба, точнее, мудрого слуги, так скажем, который, в чем его мудрость? В том, что он послушен своему хозяину, в том, что он из точности и исполняет все то, что ему велено, и он остается верным. И наоборот, вот его противоположность. И если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твой в тот день, который он не ожидает, и в час, который он не думает. И рассечет его, подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Ну, намек здесь более чем очевиден, как поступит этот раб в дальнейшем. Так вот, то же самое. Видите, то же самое. Христос говорит, то есть, только здесь уже говорится тут гипотетически, то есть, как может поступить этот слуга? То есть, он может поступить мудро, и он может поступить неразумно. Он поступит мудро, если он будет послушен господину и будет исполнять то служение, которое ему верено, верно. И он поступит неразумно, если он скажет, что господин далеко, все не скоро будет, и начнет творить беззаконие те, которые, в общем-то, может быть, ему покажутся важными и интересными, но на самом деле это будет для господина его очень нехорошо. Следующая притча, которая окружает вот эту притчу о этих девах, это притча о талантах. Она чуть дальше находится. Там, допустим, вот я середину этой притчи возьми. Взял там, один получил один талант, другой два. Ну вот, я взял середину этой притчи, туда покорую это самое, чтобы сократить повествование. Вот, смотрите, пришел также, получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты мне дал, вот другие два таланта приобрел я на них». Господин сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И мы видим с вами вот в этих двух стихах, 22 и 23, пример мудрого слуги. Как и перед этим, с пятью талантами тоже пример мудрого слуги. В чем мудрость этого слуги? В том, что он понимает свою позицию, в том, что он понимает, что, кто он такой, в том, что он понимает, что ему нужно делать. И он вот эти вот таланты, которые господин его поручил, он их как-то пускает в оборот и приумножает богатство господина. То есть он угождает своему господину, понимаете? Он угождает своему господину. И в чем наоборот, не мудрость в 24 стихе? Пришел, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеешь, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и придя, я получил бы свое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему даст и примножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус согласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Далее он завершает эту вот притчу, когда народы собрались перед Христом, и Христос отделяет направо и налево, как он говорит, овец от козлов. И когда удивленные некоторые там спрашивают, что же мы такого сделали, что ты нас отвергаешь, он говорит, я был голоден, вы не накормили бы меня, хотел пить, вы не напоили и так далее. То есть, не послужили мне, был болен, не навестили. И наоборот, когда те другие, которые получают благословение, спрашивают, а нам за что такое счастье, да, то тогда он рассказывает, что то же самое, только наоборот. Так вот, посмотрите, вот все эти вот притчи, да, они говорят о спасенных и неспасенных людях. То есть, что кто-то один спасается, а кто-то другой не спасается. И притча о 10 девах, как центральная такая, как яркая, там больше всего символизма, потому что, вот я еще раз говорю, там светильники, масло, пир, брачный, потому что мы знаем, что восхищение церкви сравнивается с браком Христа и церкви. Вот, там больше всего символизма в этой притче, она какая-то как центральная часть этого блока притч. Так вот, в чем, еще раз, давайте вдумаемся, в чем мудрость и в чем неразумность этих слуг, дев этих, девушек этих или рабов, в чем, что объединяет их мудрость и что объединяет их неразумность. И тут достаточно явственно проступает такая вот тенденция, да, что мудрость – это мудрость в чем? Что мудрость в том, что эти слуги, девушки, рабы, которые здесь описаны, они думают не о себе, понимаете? То есть те, кто думает о себе, в этих притчах они проигрывают. Те, кто озадачен собою, они проигрывают. В первой притче про слугу, которому свалилась вдруг такая ответственность, мы видим, что в какой случай он проиграет. Если он начнет думать о себе, то есть если он захочет пожить, как говорится, в свое удовольствие, да, то есть заработать власть, то есть для этого он начинает там бить и притеснять своих сослуживцев или как бывших или так далее. Вот. Для этого он начинает там есть, веселиться и пить с пьяницами, и все это, ну, все это, ну, сейчас называется так, пожить в свое удовольствие. И когда люди живут в свое удовольствие, то есть Христос подчеркивает, они выполняют задачу, поставленную им их господином, то тогда это неразумная позиция. Этот человек проигрывает. Девушки, которые хотели попасть на свадьбу, да, но одни думали про то, как будет им здорово на свадьбе и как себя нужно, как это сказать, украсить и нарядить. Или же другой вариант, как угодить жениху. То есть их позвали-то не просто потому, чтобы они повеселились. Их позвали для определенной цели. Понимаете, у них была определенная миссия. Они должны были стать украшением, частью процессии свадебной. И те, которые думали, как исполнить это служение, те, которые были сосредоточены на этом служении, те, которые, ну, понимали, что они для этого призваны, то есть их не потому позвали, чтобы просто вот, ну, повеселить их немножко, чтобы им было хорошо. Они понимали, что на этой свадьбе они не главные. А на главное там жених, главное, конечно же, там невеста, главное там этот брак, который будет совершаться. Они часть этого всего, но им от этого тоже, конечно же, весело и здорово, и замечательно. Но они там не главные. И когда они это понимали, они, соответственно, себя так и вели. Они озадачились, позаботились для того, чтобы сделать свою вот эту миссию, свой труд максимально качественно. Да, запаслись маслом, потому что они, ну, подумали, что там может быть. Да, возможно, жених задержится, обычно так бывает. Да, это самое, светильники нужно, чтобы горели, потому что вот это красиво, это здорово. И они, вот эти девушки, так вот себя соответственным образом и вели. Они разумные, пришли повеселиться. Я думаю, что они больше времени провели, наверное, прихорашиваясь и примеряя свои наряды, чем размышляя о том, как будет вот полезно для того, чтобы... Ну, почему я так говорю? Потому что, ну, я знаю, девушки так устроены. Это наша реальность, в которой мы живем. Это то, что мы с вами видим и нас окружает, то это становится очень злободневным. То же самое с этим рабом, если с этими рабами, которым были дано разное количество талантов. Первых два отличились мудростью. Их мудрость была в чем? Что они, ну, блюли, как это сказать, они заботились о выгоде хозяина. То есть они по-прежнему понимали, что они рабы, они по-прежнему понимали, что есть хозяин, они по-прежнему понимали, что есть ответственность ему служить. И наоборот, один вот этот вот неверный раб, как здесь написано, он говорит, что я вообще боялся. Да, я боялся, пошел, скрыл, закопал тут землю, вот тебе твое. То есть он не захотел, то есть он, ну, начал себя хранить. Он начал о себе заботиться, про себя думать. Господин ушел, мне нужно о себе как-то позаботиться самому. И вот всех этих вот разумных и неразумных объединяет либо эгоцентричность, у неразумных, да, смотрите, они все озадачены собою. Раб боится и закопал талант, чтобы как бы чего не вышло. Да? Девушки хотят попасть на свадьбу, но совершенно не заботятся, как, ну, в смысле, качественно или некачественно они совершат свое служение. Этот слуга, он решил пожить свое удовольствие, когда хозяин ушел. Так вот, всех их объединяет вот такой вот эгоцентризм. Они думают о себе. Как мне спастись? Как мне повеселиться? Как мне пожить свое удовольствие? Как мне вот, как сделать так, чтобы мне было хорошо? Понимаете? И вот это, если наша с вами мотив, если наш с вами мотив сердца, это вот такой подобный эгоцентризм, то есть как сделать так, чтобы мне было хорошо, как сделать так, чтобы я спасся даже в конце концов, понимаете? Вроде бы хорошая, ну, духовная такая, духовная мысль, духовная забота, но если мы с вами озадачены собой, если мы с вами озабочены собой, если мы думаем только о себе, даже в контексте духовных каких-то вещей, как мне там сделать так, чтобы вот меня заметили, или чтобы мне было хорошо и здесь, и чтобы мне было хорошо еще и в вечности, или же только чтобы было хорошо в вечности, неважно как. Но если наш мотив такой же, как вот этих людей, то Библия говорит о нас как о немудрых. И я подчеркиваю, что немудрые всегда в проигрыше, немудрые всегда терпят неудачу. Об этом Христос говорил про то, что про потерянной и сбереженной душе. Он говорил, если вы хотите душу свою сберечь, то вы потеряете ее. И наоборот, говорит, всякий, кто потеряет душу свою, ну, имеется в виду, душа – это жизнь. Всякий, кто хочет сберечь свою жизнь, тот, говорит, ее потеряет. А всякий, говорит, кто потеряет свою жизнь ради меня и Евангелия, тот ее приобретет. Почему? Потому что мудрые, наоборот, вот эти примеры, которые здесь Христос приводит, это как раз люди, которые о себе думают меньше, в меньшей степени, чем о том, ну, ради кого они здесь. Да? Когда слуга думает о хозяине и о его поручении, он мудрый слуга. Когда девушки думают о женихе и о свадьбе этой, как на самом деле ее украсить, а не как на ней повеселиться или как они будут на этой свадьбе блистать. Это тоже мудрые девушки. Как раб, который думает о том, как бы принести прибыль господину, а не просто сохранить то, что ему дали, и потом, чтобы не получить за это нагоняй какой-то, если за какую-то неудачу. То есть, когда мы думаем не о себе, а когда мы думаем на самом деле, понимая реальность, понимая реальность этой жизни, потому что реальность жизни такова, что не мы одни здесь живем, и Бог прыгает вокруг нас, пытаясь нас вот как-то так вот ублажить, защитить, угодить, вот как, ну, как и у детей может появиться такое вот как бы иллюзия, что мы здесь самое главное во всей этой истории. И я слышал такие христианские версии, что мы самое главное в этой истории, что Христос прям вот, ну, Богу так вот было скучно на небе, что вот он прям не мог, прям вот он, ну, как бы извелся весь, и потому он пошел вот нас тут спасать. Понимаете, вот, и слышал такие проповеди, они достаточно трогательные, эти проповеди, почему? Потому что нам же очень нравится, когда мы самое главное и самое важное, когда прям вот Бог без нас жить не может, когда вот прям он даже весь смысл своей жизни видит в том, точнее, весь смысл своего бытия видит в том, чтобы нам угождать и нам служить. А это неправда, братья и сестры. Почему? Потому что, ну, Писание говорит об обратном. Писание говорит нам о том, что Он творец, мы творение. Писание говорит о том, что мы с вами Его слуги, Он хозяин. Писание говорит о том, что мы Его рабы даже, а Он Господин. Поэтому вот эта вот такая вот христианская эгоцентричность – это такая же бестолковщина, что и вообще не верить в Бога. Почему? Потому что неверующие в Бога, они не спасутся, это мы понимаем однозначно, отвергающие Его. Но мы видим, что не спасутся и те, которые живут эгоистично, эгоцентрично, бестолково, как здесь написано, немудро. И бестолковость именно в том, что человек считает себя самым главным. Человек считает себя, свои желания, свои хотения, свои какие-то намерения, свои какие-то там ожидания самым главным. Бог в обслуге. Бог – это часть декорации, которая помогает вот радоваться жизни, полнотой, так сказать, наслаждения и так далее. И в конце концов обеспечивает нам, ну, даже такую вот вечную радость и вечное блаженство. Но это глупость. так видеть, так смотреть на жизнь, так понимать жизнь, так осознавать жизнь – это глупость. Потому что это глупость высшей степени. И эта глупость, она наказывается. Наказывается вечной погибелью, наказывается вечным отвержением. Я не вижу здесь никакой лазейки для этих людей. Понимаете? Там Христос говорит о наказании, и всегда это наказание относится к вечному. Обратите внимание. Вот как наказывают слугу. Рассечет его, подвергнет одну участь с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Плач и скрежет зубов – это где? Вы знаете такое место? Христос говорит, что это ад. Да? Неразумным девам говорит. Истинно говорю вам, не знаю вас. Это тоже самая вечная разлука с Богом. Негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Тьма внешняя – тоже ад. Посмотрите. И вот последнее, пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Нигде нету здесь, в этих вот притчах, того, что вот они каким-то образом спасутся, эти люди. Так вот, такая у нас с вами вот, такой вот у нас с вами выбор, да? То есть мы можем быть мудрыми, мы можем быть глупыми, неразумными. Неразумные, еще раз подчеркиваю, что отличает в этих притчах неразумных от мудрых. Неразумные – те, кто думают о себе, а мудрые – те, кто думают о своей миссии здесь. Те, кто думают о том, ну, что над ними есть некто, хозяин, господин, там, жених в данном случае, Господь в нашем случае, тот, кому мы призваны служить, и тот, для кого, кем мы созданы и для кого мы созданы. Так вот, если это мы поймем, то мы с вами имеем шанс поумнеть. Кстати, сейчас вот про это. Можно ли поумнеть? Спрашивается вопрос такой. То есть, как это? В этом мире очень много таких фатальных мудростей, которые говорят, что поумнеть нельзя. Почему? Потому что опыт жизни очень горький показывает, что умнеют немногие. Большей частью люди глупеют, деградируют в этом мире. Но слава Богу, что с Господом все по-другому. С Господом все по-другому. И Слово Божие нам свидетельствует, что поумнеть можно, оказывается. Давайте с вами откроем послание Якова, первую главу, и там есть такой замечательный пятый стих, который нам дает очень мощную надежду на то, что всякий может поумнеть. Написано так: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и, ура, аллилуйя, дастся ему». Понимаете? Смотрите, говорит, если же у вас недостает мудрости, в чем, как мы уже говорили, какой мудрости? Если мы видим, на самом деле, что мы думаем только о себе, озадачены только собою, и не понимаем, как мир устроен этот мир, не понимаем, как жизнь устроена, да? Не понимаем, зачем вот все это вот дано нам и как это все применить в своей жизни, потому что мудрость отличается от знания тем, что это способность человека применять. Понимаете? Есть люди, которые знающие, начитанные, да? И это люди, которые знают, но живут все равно бестолково. Они знают, как жить правильно, но живут бестолково. А есть люди мудрые. Мудрые отличаются от знающих тем, что мудрый может применить эти знания в жизни практически. И Соломон пишет, что у мудрого глаза его в голове его. Да? Он понимает, размышляет. И что мудрый видит беду и укрывается, а неразумный идет и наказывается. Так вот, если мы видим, у себя замечаем недостаток вот этой самой мудрости, мы видим, что нами руководит эгоизм, что мы живем неправильно, что мы не похожи на мудрых людей, то мы можем попросить у Бога, дающего всем просто и без упреков, написано. И Господь эту мудрость нам дает. Господь эту мудрость нам дает. И дает, написано, просто и без упреков. То есть он не будет говорить: «А, ну что, бестолковый? Почему раньше не просил? Чего сейчас пришел?» Написано: очень дающего всем просто и без упреков. Когда мы в смирении приходим, мы говорим: «Господь, я не мудрый человек. Я, вижу, не вижу признаков его в себе. Я не вижу, что, что живу так, как ты учил, что на тех вот мудрых я не похож в этих притчах. Я совсем другой. Прости меня. Дай мне на самом деле твою мудрость. И если мы это искренне просим, то Господь дает эту мудрость просто и без упреков. Кстати, сейчас немножко в этой же послании посмотрим, на что похожа эта мудрость. Давайте глянем. Это в 3 главе Иакова, 17 стихе. Такой тест на мудрость. Даже, может быть, немножко раньше, возьму с 13-го, чтобы тут немножко контекст не нарушить. «Мудр ли кто разумен из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Поглядите, как доказывается мудрость? Не в спорах рождается мудрость, не в том, что ты докажешь всем, что ты умный и всех заткнешь своими аргументами. Написано, мудрость выявляется добрым поведением с мудрой кротостью. Потому что, говорит, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Мы много раз говорили об этом, я просто повторюсь, что если мы будем все критиковать, если мы будем оспаривать все, если мы будем доказывать всем свое мнение, то ну, в мире таким образом люди пытаются отстоять свою мудрость. То есть они всех пытаются поставить на свою точку зрения, отстоять, доказать, и тогда все говорят, о, какой умный человек. Но и Писание об этой мудрости свидетельствует, это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но, говорит, это земная, душевная и бесовская. Да, это называется мудростью, но эта мудрость только на земле признается мудростью, потому что она душевная и потому что она бесовская. Почему? Потому что плоды от нее бесовские. От этой мудрости люди бегут, от этой мудрости люди, не хотят ее слушать. Почему? Потому что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот такие вот мудрые, они мудрые в своих глазах. Ну и может быть, да, ну как бы в глазах некоторых других людей. Да, есть у Маршака, по-моему, такое стихотворение про дурака, который поумнел, так сказать, в кавычках, и стал всех критиковать. Если кто-то детей имел или имеет сейчас, возможно, вы читали, когда есть такой стишок, что видят люди, слышат люди, как дурак дела их судит. И потом решили так, что за умница, дурак. Так вот, признаки мудрости, которые Иаков здесь описывает, но говорит, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Посмотрите, каждое слово как жемчужина полновесная, каждая характеристика здесь на самом деле как драгоценность. Он говорит, эта мудрость, которая сходит свыше, она чиста. Она чиста от неправильных мотивов, от неправильных каких-то желаний. И чиста она не в своих глазах, а чиста она перед Богом. Потому что вот в этом чистота. Чистота не то, что мы думаем про себя, а чистота в том, что думает о нас Бог. Потом он говорит, она мирна. Зачем ей конфликтовать? Вы помните, там на Христа набрасывались, и уже последний день его в этот вот... так называемый Страстный Четверг, который, как так называемый, на него набрасывались там сначала те, кто арестовывал его, потом в Синедрионе, потом Пилат и так далее. То есть все из них, они набрасывались на него и говорили, там, скажи нам, ну там, докажи нам и все такое. Христос молчал. Почему? Потому что эта мудрость мирна, скромна. То же самое. Зачем? Скромный человек вообще, это человек, он мудрый и сильный внутри себя. Если мы не уверены в себе, мы подвержены такому пороку, как самохвальство. Мы будем выпячивать себя, мы будем себя нахваливать, мы будем себя там рекламировать и так далее. Почему? Потому что таким образом мы утверждаемся. А если мы уверены, если у нас есть уверенность, это фундамент, то мы можем быть скромными. Послушливо. Такое удивительное качество тоже сильного человека. Сила не в том, чтобы отбрыкаться и отвертеться от задания, да? Потому что так поступают слабые люди по слабости своей. То есть, если я могу сделать, я сделаю. И это и послушаться мне несложно. Если не могу я сделать, тогда я буду всячески изворачиваться, отбрыкиваться, отнекиваться, перекидывать ответственность и так далее. Почему? Потому что я слабый, я не могу этого сделать. Полна написана милосердие и добрых плодов. Милосердие – это тоже удел сильных. Добрые плоды. Беспристрастно, беспристрастно, мудрость способна оценить на самом деле ситуацию так, как она есть. И оценить человека так, как он есть. Поступок человека таков, какой он есть. Потому что пристрастие – это наша с вами приверженность какая-то. То есть это тоже слабости. Я заметил, что очень часто люди защищают тех, кого, ну, в смысле, как бы ассоциируя себя с кем-то. Ассоциируя себя с кем-то, они защищают таким образом не человека, а защищают себя, допустим. То есть, вот как в послании к римлянам написано, что там Павел перечисляет грехи и пороки людей, что они будут там, ну, творить страшные вещи греховные. Но написано не только делают, но и делающих одобряют. Понимаете? Так вот, их пристрастие в том, что они будут защищать. Они будут защищать с пеной у рта якобы других и правду какую-то, да? Но по сути своей они защищают себя. Свои какие-то пороки, свои какие-то слабости, свои какие-то бестолковости. И вот эта пристрастность, она ну, очень характерна людям с ну, немудрым. И наоборот, мудрость, она беспристрастна. И написано нелицемерно. Нелицемерно. То есть она не играет, она является таковой. Так вот, посмотрите, вот признаки мудрости. Если в себе что-то находите, уже слава Богу. Если ничего вообще не находите, то написано «смотри выше». Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Вот это наша с вами должна быть характеристика внутренняя, да, чтобы вот Господь мог про нас такое написать, что там человек вот этот чистый, мирный, скромный, послушливый, милосердный, полон добрых плодов, беспристрастен он и нелицемерен. Если про нас такое можно, может сказать Господь, ну или хотя бы ближний наш, хотя бы в каких-то моментах, то уже слава Богу. О себе что-то можете сказать такое, тоже слава Богу. Но поэтому надо понимать, в чем здесь мудрость. Потому что написано, плод правды сеется у тех, кто хранит мир. И завершая это повествование, я напомню, что и Соломон пишет про мудрость, что в притчах 2 главе 6 стих написано, ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Господь на самом деле дает мудрость человеку. И в принципе все рожденные без Бога, они все неразумные. И у нас с вами нету такой привилегии родиться мудрым, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Понимаете? У нас есть привилегия родиться, ну, как бы, поумнее кто-то, кто-то, может быть, там, чуть не такой умный. Но мудрость – это штука приобретенная. Мудрыми никто не рождается, нету мудрых младенцев. А, к сожалению, немного мудрых взрослых. Но мудрость – это штука приобретенная, то есть это то, что приходит со временем. В результате того, что человек делает какой-то выбор в своей жизни. В результате, что человек разбирается в этой жизни с Божьей помощью. Не со своим каким-то там вот, не со своими способностями, а человек с Божьей помощью, потому что, еще раз подчеркну, от Господа приходит мудрость и из уст его знания и разум. И человек разбирается в этой жизни, понимает, кто такой Бог, понимает, кто он такой, понимает, что ему нужно делать в этой жизни, понимает, как что важно, что не важно, что первостепенно, что второстепенно. И согласно вот этим знаниям он живет, он применяет их. И вот эта мудрость, она вот в таком вот виде проявляется, как здесь Яков пишет. И в чистоте, и в мире, и в скромности, и в послушании, и в милосердии, и в добрых плодах, беспристрастности, нелицемерности и так далее. Все это свидетельство того, что в человеке присутствует мудрость Божья. И наоборот, если этой мудрости нету, то тогда будет вот земная, душевная, бесовская, которая проявляется в зависти, сварливости и привносит неустройство и все худое. Последнее место, которое хотел бы вам показать на сегодня, оно находится, опять же, в Евангелии от Матфея, 24 главе и 14 стихе. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это очень известный стих, который очень часто проповедуют, но, очень часто, но я редко слышал проповеди, которые, вот, в котором этот стих не вырван из контекста. Понимаете? Почему? Потому что его очень часто выдергивают из контекста и говорят о необходимости проповеди Евангелия. Ну, каким образом? Ну, любым. Да? Можно там от двери к двери стучаться, можно там крузейды устраивать, можно там христианское телевидение или христианское радио. То есть, и вот чтобы все услышали, и когда вот мы это все расскажем, тогда вот, ну, тогда конец этот и приблизится. Но стих этот стоит в контексте как раз вот последнего времени, понимаете? То есть он вшит, вписан Христом в контекст последнего времени. Обратите внимание, что Христос говорит до этого стиха и после этого стиха говорит о страданиях, говорит о ужасах, да? Говорит о предательстве друг друга, говорит о лжехристах и лжепророков. Говорит о слухах, о войнах, о болезнях, о морах, о землетрясениях, каких-то стихийных бедствиях. То есть вот этот стих, он не включен в контекст мирной проповеди. Я хочу обратить ваше внимание. Понимаете? То есть мы, ну, обычно считаем, что вот проповедано будет сие Евангелие во всей вселенной, и обычно это, ну, считается, что это будет в, ну, в какое-то мирное время. Когда будет плохо, мы будем тогда спасаться, как-то прятаться и так далее. Но этот стих про проповедь Евангелия вшит именно в очень неудобные обстоятельства. Я хочу заострить ваше внимание на этом. Он вшит в очень неудобные обстоятельства. Еще раз, можете дома перечитать эту главу, 24, да, и обратите внимание, что он окружен очень жуткими неудобными обстоятельствами. Среди, потому что жуткая обстановка, да, народ на народ восстал, царство на царство, голод, мор, землетрясение, будут предавать вас на мучение, соблазнятся многие, будут предавать друг друга, многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И после этого стиха, когда увидите мерзость запустения, бегите в горы, не возвращайтесь в город и так далее. И вот среди всего этого ужаса, 14 стих. «И проповедано будет все Евангелие в царстве по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Нужно понимать, что когда это Евангелие наиболее актуально, как раз вот среди всего этого ужаса, который вот и происходит, будет происходить и все остальное. Понимаете? Почему? Потому что мы с вами призваны проповедовать Евангелие во всякой обстановке. И когда хорошо, и когда плохо. Не только крузейды там евангелизационные, не только какие-то там телепрограммы христианские, но и вот как раз вот основной смысл этой главы и этого стиха в том, что Евангелие проповедуется как раз в тяжелых обстоятельствах. И оно в тяжелых обстоятельствах самое, что ни на есть, убедительное, и в тяжелых обстоятельствах она самое, что ни на есть, действенное, это проповедь Евангелия. Почему? Потому что когда люди видят, как мы переносим трудности, не теряя головы, что называется, не теряя человеческого облика, не теряя при этом, при всем, как мы вот там читали, и добродетели, и уравновешенности, и всего остального, да, как вот те слуги, потому что вот эти все ситуации, притчи, которые здесь были описаны, они, между прочим, тоже, если вы обратили внимание, стрессовые. Нормально, когда хозяин управляет своим этим самым имуществом, да, когда слуга ставится вместо хозяина, это для слуги стресс-тест, что называется, да, это для слуги жуткий стресс, понимаете, то есть вы, ну, представьте себе на месте того слуги, когда вот, ну, как бы сказать, вот эти все моменты примерьте на себя, будет нагляднее. Обратите внимание, нормальная обстановка, спокойная обстановка, когда слуга делает свое какое-то маленькое дело, да, но когда его поставили над всем имением, для него это стресс, жуткий стресс. Девушки обычно не каждый день бывают на свадьбах, и для девушки свадьба тоже стресс. Да, потому что нужно там во что одеться, там, как это самое не позориться, там, что там будет и так далее. Это не только веселье, понимаете? Для раба тоже, которому вручили бешеную сумму, потому что талант – это там по разным сведениям от 16 килограмм до, там, до 30, по-моему, насколько я помню. Ну, есть, были разные меры таланта у разных народов. Так вот, когда на раба, который никогда больше там медные лепты в своих руках не держал, может быть, когда на него сваливается такая ответственность, когда на него там… ему дают в распоряжение целый там талант, или два, или три, это куча, это сундук с деньгами, чтобы вы представляли. Это огромная сумма, это бешеные деньги. Это вот если каждому там сегодня из вас дали бы в распоряжение там несколько миллионов там евро и сказали, ну, как это, сохрани, пожалуйста, чтоб кто из вас делал, кто бы там бизнесом занялся резко, а кто бы пошел закапывать подальше, чтобы не украли. Поэтому нужно понимать, что все вот эти вот, служения в притчах, которые описаны, это служение достаточно в стрессовой ситуации. Это не в спокойной мере. То есть эти слуги, они не были готовы, наверное, так морально, скажем так, до конца. Их нигде не учили, как вот распоряжаться такими огромными суммами. Но когда они попали в такую ситуацию, они могли сориентироваться, поумнеть, как говорится, да? Наверное, так же, как и мы умнеем тоже. А напоминаю, мы умеем спрашивать совета у Господа. А те слуги, наверное, озадачились и спросили у господина. Я не думаю, что там было все, что они расставались вот так вот все легко. Да? Господин сказал: ну все, до свидания, я уехал. Так, ты за старшего. Я думаю, так дела не передаются. Скорее всего, шло какое-то наставление. Господин рассказывал, что делать, как делать, что где там, это самое, как правильно, как неправильно. И, наверное, те, которые внимательны были к этому, к советам этого господина, они тоже получили хороший урок мудрости. То же самое с этими девушками, тоже не так, что «эй, айда на свадьбу». Там же все оговаривается на свадьбе. Как? Кто где стоит, как мы же с вами свадьбы проходили, то же самое. Кто где стоит, кто когда выходит, кто что делает, кто что говорит, кто что не говорит и так далее. То есть я к чему? Что если не учиться у Христа, да, то тогда ничего не получится. А учиться приходится, к сожалению, вот в этих стрессовых ситуациях, понимаете? Потому что не в мирное время, не в беспечное, а именно вот в такое вот, именно в такое. И, в общем-то, я бы так сказал, знаете, первый всплеск вот интереса к Евангелию было после развала целой страны нашей, да, когда развалился Советский Союз, то тогда у людей, это на самом деле трагедия, и там кто куда, понимаете, там кто деньги делать, кто там и выживать, кто за границу, кто, ну, выживали все как могли, там, кто там на огород свой, но Тем не менее, были те, которые захотели служить в этой непростой ситуации, в отсутствии там средств, в отсутствии денег, которых у всех было немного, в отсутствии там многих-многих факторов, у которых на самом деле у людей, ну, мы можем вспомнить свидетельства того времени, как люди там буквально там без ничего пытались что-то сделать, и у них получалось. Господь открывал двери, там, им бесплатно давали помещение, им там давали какие-то деньги на дорогу, там, на аппаратуру и так далее. То есть у них получалось. Почему? Потому что, несмотря на то, что кругом вот было шаром, что называется, покати. А если вспомнить всплеск христианства в первых веках, да, когда он произошел, после гонений, когда христиан, ну, всячески гнали, убивали на аренах этих цирков, травили там зверями и так далее, жгли, что произошло? Люди смотрели, как эти люди остаются верными в тяжелых ситуациях, в тяжелых обстоятельствах. И поэтому этот стих 14 стоит здесь совершенно не случайно. Что «и проповедано будет все Евангелие, царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам». И тогда, написано, придет конец. Поэтому я не думаю, что это говорится в основном про телевизионные трансляции, или что это говорится там, допустим, про какие-то крузейды, или что про какие-нибудь там маркетинговые приемы, про проповеди Евангелия. Здесь как раз этот стих стоит в контексте того и скорее всего, говорит о том, что самая действенная проповедь Евангелия – это проповедь среди страданий. Поэтому пусть Бог благословит нас иметь мудрость эту от Бога. И если возвращаться опять же к Иакову, то там стих, который мы с вами читали, что у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога и даст ему, он тоже стоит в контексте искушений. Да? Там он говорит: «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения». И там, вот в этих искушениях, испытаниях, он говорит: «У кого из вас недостает мудрости, просите». Так вот, я все никак не могу вас убаюкать обещаниями светлого будущего, которое грядет на эту вселенную. И все время вас как-то, может быть, немножко огорчаю. Но уж извините, Евангелие такое, я другого не нашел. У нас есть с вами замечательное обещание от Господа, что в небесах будет все хорошо. И там только будет все хорошо. Все. Другого хорошего обещания у нас с вами нет. Поэтому, ожидая небес, мы радуемся. Ожидая небес, мы благословляем это время. Ожидая небес, мы даже, может быть, и торопим это время. Написано: «Господь, гряди быстрее». Там Откровение Иоанна заканчивается так: «Приходи уже быстрее». И мы с вами понимаем, что это наш дом, мы понимаем, что это наша с вами светлая мечта и светлая обитель, в которой мы с вами движемся. На земле, да, пока мы здесь живем, вот в такой вот стрессовой ситуации, как и те персонажи притчей, мы призваны бодрствовать. Да? А в чем бодрствование? В том, что среди вот этих вот скорбей и трудностей получить от Бога мудрость. Получить от Бога мудрость, понимать, что происходит с нами, кто мы такие, кто такой Бог, что мы должны делать. И это дает нам на самом деле ту мудрость, которая от Бога, ту мудрость, которая от Господа. И это дает нам возможность достойно служить Господу на этой земле и получить награду у Него в вечности, у Него в небесах. Пусть Бог благословит нас быть мудрыми, и на самом деле мудрыми такими, чтобы мы имели ту мудрость, которую предлагает и о которой говорит нам Писание. И наоборот, сохрани нас Господь от глупости. От глупости эгоцентризма, от глупости себялюбия, от глупости такой вот самонадеянности, земной, душевной и бесовской. Потому что это нас погубит. Погубит наше служение, погубит наши жизни и погубит наши души. Пусть Бог благословит всех понимать это Писание. Я надеюсь, что мы каким-то образом увидели это все в Писании сегодня и смогли это все понять и принять к сведению.